память сердца.
Уважаемые слушатели, здравствуйте! Вашему вниманию очередная передача из цикла «О память сердца». Совсем недавно мы рассказывали вам о нашей долгожительнице Галине Ивановне Утюжниковой. Связано имя ее с тем, что вскоре выйдет документальный фильм «Век Ольги, век Галины». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Фильм готовится двумя иркутскими режиссерами Марией Кильчевской и Еленой Туринцевой. Один из авторов сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Елена – руководитель проекта, режиссер и соавтор. С особой теплотой и вниманием я хочу представить еще дорогих гостей, которые являются родственниками и друзьями второй героини этого фильма. Еще раз напомню, что он называется «Век Ольги, век Галины». Это Ольга Ивановна Гладкова. Я хочу заметить, что с Галиной Ивановной Утюжниковой мы очень долго дружили, общались, и когда была передача, посвященная ей, конечно, больше всего говорила я, а в этот раз и вы, наши слушатели, и я будем знакомиться с человеком. Поэтому я очень надеюсь, Елена, что вы будете моей соведущей, так как
да,
вы
конечно.
С человеком, конечно, много общались, и тоже съемки проводились. Ну и, конечно, я представляю непосредственно внучку Ольги Ивановны. Это Татьяна Гладкова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы очень рады, что нас пригласили на такую передачу. И очень хочется верить, что мы расскажем что-то такое, от чего у каждого слушателя в душе будет теплее и радостнее.
Спасибо, что вы приехали к нам. И представляю вашу подругу. Это Наталья Коваль. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ну и впоследствии, конечно, для наших иркутян мы расскажем, в связи с чем подруга рядом с вами на такой передаче. Она называется, как мы сказали уже в начале, «О память сердца». Сегодня мы говорим о человеке, который, безусловно, является гордостью нашей человеке-долгожительнице. Землячкой стала она не с самого рождения, об этом вы расскажете, но для нее наши края, безусловно, и люди стали родными. А о людях такой удивительной судьбы мы, конечно, говорим с огромной благодарностью и душевным трепетом. Я хочу, Елена, чтобы вы вначале напомнили о проекте.
Да, я хочу сказать, что мы познакомились с Ольгой Ивановной и Галиной Ивановной практически в одно время. Это случилось в 2023 году. До этого я никогда не знакомилась с долгожителями. Здесь какое-то время пришло, или судьба так сложилась, что мы познакомились одновременно. И сразу я поняла, что я должна обязательно зафиксировать этих замечательных женщин. Им тогда было, значит, с Ольгой Ивановной мы встретились, ей было уже 103. И через некоторое время она, к сожалению, ушла из жизни. А с Галиной Ивановной мы познакомились, когда ей был 101 год. И они произвели на меня обе совершенно неизгладимое впечатление. Поэтому случился этот проект.
Ну вот, насколько я помню, конечно, идея создания фильма, она уже жила несколько лет. И при жизни еще Галины Ивановны мы, естественно, проводили съемки, мечтали о том, что она его увидит. Но вот жизнь сложилась так, что теперь мы вспоминаем этих удивительных женщин вместе. И сегодня наша героиня Ольга Ивановна Гладкова. Пожалуйста, Татьяна, вы как непосредственно человек, знающий ее с самого детства, конечно, ее большой путь в нескольких словах не расскажешь, но все-таки вот какие-то основные вехи.
Конечно, я с радостью расскажу. Действительно, очень сложно выделить какие-то особенные моменты, потому что, на мой взгляд, вся жизнь ее была особенной. И там столько фактов, которые, может быть, подтолкнули нас сделать музей, да, который у нас действует, музей «Семья сквозь века», где в том числе экскурсия построена на фактах жизни Ольги Ивановны, моей бабушки. И первое, что хочу сказать, это огромная благодарность Елене Туринцевой, потому что она настояла на том, чтобы мы при жизни засняли кадры, которые лягут потом в фильм. Мы как-то сопротивлялись, думали, да что там, да зачем-то, да, и только сейчас, спустя вот уже, наверное, 2 года, да, как ее не стало, фильм состоится. И это для нас, ну, очень ценно, поэтому благодарность фонду, президентскому фонду культурных инициатив за то, что он поддержал проект Елены, и за то, что Елена была настойчива вот в своем желании реализовать вот эту режиссерскую задумку. Ну, про Ольгу Ивановну, про бабулю, да, что можно сказать. Для знакомства хочется начать с того, что Ольга Ивановна была 8-м ребенком в семье. И она всегда говорила, что я поскребыш, вот, и что у нее было 7 старших братьев и сестер. Она всегда рассказывала, что я росла в очень веселой семье. Все братья были гармонистами. Она говорит, у нас была самая веселая изба. Все вечерки, у нас все играли на гармонях. Петр пел красивее всего, брат, который вот самые забористые песни пел. И она говорит, и к нам собиралось полдеревни почти каждый вечер. И вот это потому, что у нас были гармошки и гармонисты. Я думаю, что это заложило основу того оптимизма невероятного, с которым бабушка жила все 103 года. Она вообще никогда не говорила о плохом. Вы знаете, бывает, человек устал и начинает скулить. Ну, все мы иногда устаем и говорим, вот, насчет хочется пожаловаться. От бабушки я ни разу такого не слышала. Никогда, чтобы она сетовала на судьбу. Чтобы она когда-то говорила, что вот все плохо или что-то такое. Хотя судьба людей 20-го года рождения, вы представляете, сколько исторически сложных периодов пришлось пройти человеку. Начиная от там, послереволюционных каких-то, да, неурядиц, событий. Великая Отечественная война, она провела 3 года в армии. Она была командиром по ОЗО. ПОАЗО – это прибор управления артиллерийско-зенитным огнем. И есть архивная справка, где написано, что вот этот полк входил в состав действующей армии. То есть в Читинском полку бабушка воевала. Они наводили вот этот зенитный огонь, то есть она командир приборного отделения была. И то есть это был женский такой, женское отделение, где служили
одни
женщины.
Это Восточный фронт.
Да. Мы очень гордились тем, что вот она у нас такой действующий ветеран. Она всегда говорила, да какой я ветеран, я особо не воевала. Но поскольку есть вот эта архивная справка, да, о том, что в состав действующей армии какое-то короткое время, но входил вот именно этот полк. Послевоенные годы, вы знаете, по крайней мере в музейной экскурсии я рассказываю, это у людей вызывает впечатление, поэтому я думаю, что и радиослушателям будут интересны какие-то мелочи, которые демонстрируют, в какой обстановке жили люди. В 46-м году бабушка вышла замуж за моего деда, и в 47-м родился мой отец. И она говорит, настолько не было ничего вообще, страна была же разрушена, да, после войны, ни купить что-то, ни сделать, не из чего было. И она говорит, чтобы купать Вовочку, да, моего папу, она говорит, на столе, я брала у своей сестры кусок клеенки, на столе ложила 2 полена, между этими 2 поленами кусок клеенки, наливала воды и купала младенца. Когда ты понимаешь, что вот через такие трудности человек прошел, и она говорит, да как-то мы не расстраивались с песнями, с шутками, жили и нормально было. И, ну, на мой взгляд, это неиссякаемый такой запал оптимизма, который вот даже при таких тяжелых условиях не растрачивался.
Это, безусловно, восхищает. Конечно, мы не перестанем думать об этом поколении как о людях вот какого-то очень сильного духа. И для нас порой это, конечно, из вот какой-то сферы недосягаемого на самом деле. Вот если, почему нужно об этом рассказывать, что жизнь-то, да, она может быть вот такой.
Да.
Вы сказали, в веселой семье. Но то, что все музыканты-гармонисты, это, конечно, уникальная вот тоже часть жизни.
И бабушка...
И песни, видимо, с ней музыка всю жизнь так и прошла.
Бабушка пела всегда. Мы могли сидеть пить чай, просто вот вдвоем пить чай, и она запевала какую-то песню, которая рассказывает о каком-то событии. Ну, то есть я ей что-то рассказываю там из работы, из семейной жизни. И она на эту тему обязательно вспоминала либо частушку, либо песню и пела.
Ну, как в подкреплении,
да,
темы, да?
Да, всегда у нее были, всегда в песнях и в частушках. И интересно, что вот послевоенные годы, да, и потом перестроечные годы, тоже же ведь всем жилось тяжело. И бабушка тоже это вспоминает с каким-то азартом. Она говорит, ну а что, ну не было денег. Что мы решили с дедом? Что... Они уже на пенсии в то время были. Значит, что будем делать? Они решили выращивать помидоры и продавать их. То есть она ходила на рынок, продавала помидор, и таким образом они в перестроечные годы тоже жили хорошо, как она говорит.
Давайте напомним, где родилась Ольга Ивановна. Переехала-то она к нам сюда попозже.
Родилась бабушка в Красноярском крае, село Нижняя Коя Минусинского района. И потом ее судьба была связана с Знаменкой, село Знаменское и село Лугавское. это тоже вот Минусинский район. Да, Минусинский район Красноярского края, это соседние деревни, да.
То есть помидоры где-то там выращивались.
Но помидоры были позже. К тому времени они уже переехали в Абакан, знаете, знаменитые абаканские
помидоры. Вот я
помидоры.
Хотела спросить, да.
Абакан, это столица Хакасии, да, республики. И там выращивались эти те самые абаканские помидоры, бычье сердце. Там же, если говорить о бабушке и о ее судьбе, она трудилась на одном месте почти 40 лет. Это Абаканский мясокомбинат, который мы сейчас все знаем, абаканскую тушенку. Но тогда другие какие-то продукты, да, там делались. Но тем не менее, вот Абаканский мясокомбинат – это то место, где бабушка проработала 40 лет. И оттуда ушла на пенсию.
Но она там была бухгалтером, да?
Она там была бухгалтером, да.
Но эту профессию она получила еще вот до того, как была призвана в армию?
Нет, это уже, наверное, все-таки после армии, когда закончилась война, она трудилась в сельпо. Ну, то есть она приехала вот после войны, где-то что-то вот начали думать, что как ее пригласили в сельпо, потому что
продавцом.
Она... Умела считать. Ну, а потом там и бухгалтерию тоже начала вести. Да. И вот почему, да, не случайно мы пригласили Наталью в эту студию, для того, чтобы она поделилась своими воспоминаниями. Это еще...
А вот можно я спрошу, Наталья очень улыбалась, когда речь шла о частушках и о песнях. Почему?
Я просто помню тоже, как бабушка пела.
Ну, а вот что запомнил? Как сейчас... это было? Как это было в первый раз?
Весело.
Да. Дело в том, что я думаю, стоит прокомментировать, да, все-таки, почему именно Наталья сегодня ваш друг, товарищ.
Да. Мы можем даже вот пустить слезу, потому что это настолько, ну, глубоко в нашем сердце, хотя, да, совсем другое поколение, но бабушка настолько участвовала в жизни каждого человека, с кем она была знакома, да, она делала какие-то подсказки, то есть она что-то говорила такое, да, вот даже слезы сдержала. Держать трудно, потому что действительно это человек, который участвовал в жизни каждого человека. И все, кто к ней приходил, ну, какую-то получали неизгладимое какое-то впечатление, вот о котором Елена тоже, да, сказала. Причем, знаете, вот дети маленькие, которые, ну, какая-то старушка, да, для них чужой человек, они прямо даже до разговора, они как-то к ней все всегда тянулись. Я не знаю почему, но маленькие ребятишки, прямо если кто-то приходил, они прямо все к ней шли обниматься. Вот так, такое было у нее какое-то энергетическое поле. Да, Наташа, да, тоже...
Расскажите, Наташа, как вы познакомились, на каком этапе, в каком году? При каких обстоятельствах, да?
Ну, Танины родители переехали, когда в большой дом, в Шаманке. У них всегда там очень было много друзей, все собирались.
Наташа есть свой салон красоты, она мастер макияжа, бровей. Да, ресниц. И бабушка, вот ее, в ее характере было очень много женского. Я не знаю, вот пережив вот такие трудности, да, она очень много трудилась в огороде, ну, шила, готовила, то есть труда было очень много, но при этом ей всегда было важно хорошо выглядеть. Это прям была черта характера, то есть я ни разу не видела бабушку в каком-то, допустим, там, халате с пятнами или что-то такое, никогда в жизни.
Неряшливо в виде?
Никогда, вообще, хотя она очень много трудилась. И даже в огороде, я не знаю, как она умудрялась, в огороде выглядеть хорошо.
То есть я никогда... Со вкусом.
И, да. Везде. И когда вот уже на пенсии, да, ну, уже была там... Она приехала к моим родителям в Шаманку, вот где, собственно, сейчас музей наш расположен, в возрасте уже 87 лет мы там отмечали. И ей было важно, что она оденет, буду ли я в нем молодая в этом платье или в этой блузке, а как я выгляжу. Она следила за тем, чтобы не было лишних волос на лице, как у нее оформлены брови, как у нее прическа. К 87 годам, конечно, та коса, которая всегда у нее была толстая, уже растворилась, к сожалению, но ей важно было, какой длины волосы, какой платочек. И она всегда выбирала платок в цвет халатика. Если зелененький халатик, значит зелененький платочек. Если голубой халатик, значит голубой платочек. И самым удивительным, что меня поразило, когда мы ей купили трикотажный костюмчик, просто так, да, футболочка на пуговках. И вот была бейка по центру, черненькая, на цветной ткани, а на рукавах этой черной бейки не было. И бабушка говорит, некрасиво. И она села за свою старенькую швейную машинку и пришила себе к этой блузочке, значит, вот эти кантики, которые как посрединке. Представляете? Я говорю, бабуль, ты что делаешь? К новой блузке. Она говорит, ну некрасиво, мне нужно, чтобы здесь тоже было.
Насколько гармоничный человек и пронесший вот это ощущение красоты, гармонии через вот всю жизнь.
Да, и когда, и когда мы отмечали там 90 лет, она говорит, а как я выгляжу? Красиво ли? И я говорю, давай пригласим Наташу. Наташу она уже хорошо знала.
Да. Нет? Вспомнила сейчас, как вообще это все было.
Давай.
Ты, получается, говоришь, я захожу, бабушка сидит себе, там щипает. Ну, как бы у нее же зрение плохое, она сидит, щипает себе, ну, волосы там брови на лице. Таня такая у нас, она взрывная, она в моменте мне звонит. Наташа, я тут подумала, а ты можешь к нам в шаманку приехать, бабушке пощипать брови? Я говорю, да, конечно, могу. Вот так это было. Вот так это первый было. Раз, да. Ну и потом уже мы потому начали ездить ко всем праздникам. Бабушка. Бабушке первый раз понравилось.
То есть с оформлением бровей.
С оформлением бровей. Да, да. И, ну, нет, они приезжали, Даша приезжала и с детьми к нам, то есть просто в гости.
Ну, как бы это потом у нас это прямо стало целью уже.
И 1 мая.
С Каплавом, чтобы бабушка сделать красивой.
1 мая у бабушки день рождения, 9 мая День Победы. И вот эти два праздника у нас собирались люди. Приезжало телевидение, приезжало много фотографов, и соседи, и друзья, и администрация района, и села Шаманки. Все, естественно, все фотографировали в газеты, на телевидение, куда-то по соцсетям фотографии разлетались. То есть бабушка была звездой. И, естественно, говорит, а как я буду выглядеть? Только фотографируйте, чтобы я была моложе. И, в общем, вот так родилась идея, что Наташа будет приезжать не просто как подруга, а как мастер. С воскоплавом и с чем еще? С пинцетами. Да, и бабушка говорит, конечно, надо. То есть она никогда не отказывалась.
Да? Кстати, комод, помнишь, она еще всегда сама платила. Она такая, сколько денег?
Обязательно.
Она такая, глаза выпучу. Она там полезет, вот этот комод, который сейчас стоит, кстати, в музее, который там нету ни одного гвоздя. Она всегда доставала там 100 рублей, достанет. Ну, мы так и говорили, 100 рублей давайте. Ну, что типа...
Да, она самостоятельно.
Да, она прямо такая там полезет.
Поблагодарить.
Причем, знаете, там что? Там был портмонет. Не кошелек, а портмонет. Кожаный. Не знаю, сколько ему было лет. Портмонет, где всегда у нее были деньги. Этот человек же жил без карточек, поэтому у нее всегда должны были быть деньги. И Наташа говорит, Таня, ты что, у нас какие деньги? Это же, ну, я же по дружбе. Я говорю, Наташа, бери, иначе она в следующий раз откажется. То есть, нет. Я говорю, я ей сколько объясняли, говорю, ты же подруга, не надо. Наташа говорит, она деньги опять мне дает. Я говорю, бери, бери. Ну, и мы какую-то там символическую цену называли.
Наталья, вот вы общаетесь, вот сколько лет у вас так общий дружеский стаж
общения с Ольгой Ивановной? Получается, вот как они переехали в этот дом. Просто Таня-то жила в Шелихове, мы с ней общались и до этого. И бабушку-то я не знала, я еще знала вторую бабушку, которая тоже там переехала в этот дом, которая Таня
и
мама.
И сколько это примерно лет? Вот,
ну, 20,
как получается, переехала точно. Она, да, сюда, в Шаманку, в смысле?
Ну да. Ой, как сложно все с цифрами.
Смотри, в
2006 году бабушка, да, переехала туда. В 2006 году,
мы начали туда
20 лет. 20.
И вот за это время у вас какие впечатления? Вот почему вам именно хотелось с ней общаться, встречаться?
Она какая-то такая родная была всем.
То есть она в вашу жизнь сразу вошла, как близкий человек. Тяжело расставаться с такими людьми.
Ну, как, правда,
вот
это было...
Эта память будет согревать, конечно, вот эти все впечатления. Они... Мы когда вот о Галине Ивановне тоже записывали передачу, честно скажу, мы все тоже плакали.
Угу.
Потому что вот люди настолько сердечные, душевные, и настолько они любви нам много дали. И мы понимаем, что вот сейчас мы вот этими чувствами живем, продолжаем. Поэтому, как говорят, плачет человек, может быть, потому что сам недовысказал. Вот при расставании с кем-то, да, когда мы теряем близких людей, вот в нас плачет именно вот эта потеря в том, что мы думаем, что мы, может быть, не додали, не сказали, может быть, о своих чувствах. Поэтому мы часто плачем об этом. И невосполнимо это уже. Но я думаю, что все-таки память, она нас поддерживает. И вот то, что мы сегодня говорим об этих людях, и то, что фильм он родится, дай бог. И у Галины Ивановны вот книга в свое время родилась. Тоже это мы так прожили вот эту ее всю жизнь. Я не помню, кому принадлежит эта цитата, вот недавно я услышала, но мысль такая, что смерть страшна, но страшнее всего забвение. Тогда это вторая смерть человека, когда его забывают.
Да, вы знаете, удивительно, вот я пишу посты, да, в социальных сетях, и Наташа одна из первых реагирует всегда, да, какими-то воспоминаниями, потому что действительно на протяжении всей жизни, да, Наташа видела, как вот бабушка не теряла этого своего облика. Да хотя она говорила, бабушка, что, говорит, надо же, говорит, какие, сколько морщин стало глубоких, да. И после того, как Наташа ей наведет красоту, бабушка говорит, ну надо же, на 20 лет помолодела. И это, мне кажется, вот мы, наверное, все заражались от нее какой-то женской энергией, да, когда неважно, сколько тебе лет, неважно, что у тебя что-то болит. Вот, кстати, знаете, бабушка как относилась к боли? Понятно, что в 103 года здоровье оставляет желать лучшего. Но при этом бабушка особо не жаловалась, только если совсем плохо. А так мы понимаем, что уже и суставы, да, еще что-то. Но она говорила... Лежать все болит, и делать все болит. Пойду-ка я блинов постряпаю. Ну и что-то болит, да. Лучше, говорит, ну и что будешь лежать? Это тоже такой удивительный факт. Меня, например, это тоже всегда вдохновляет, когда ты думаешь, ну что-то в жизни не так, может быть, да, там погрустить. И потом думаешь, человек в 103 года вставал и делал. Еще удивительный, можно, да? Да. Удивительный факт из ее жизни. Она когда вот переехала в шаманку к нам, увидела, что в бане крыльцо сделано, камни перемешаны с бетоном и залито такое. Ну, достаточно такая конструкция скользкая. И бабушки, что-то нету бабушки дома. Ну, то есть где-то в огороде нету. Мы что-то тут обед уже, все. Говорим, где у нас бабушка? Куда ушла-то, где? И, значит, идем, а она в бане сама, одна, взяла, из досок сколотила крыльцо. Она говорит, я буду жить долго. По этим камням еще споткнусь, упаду, поэтому сделаю-ка я крыльцо.
То есть она не согласовывает?
Вообще, она никому не
знала. Идея пришла, и она тут же реализовала,
она просто посмотрела, непорядок. Ну, нехорошее крыльцо. Какое-то не очень. Говорит, кто-нибудь еще из ребятишек убьется, или я старая пойду. И она просто взяла топор, пилу. Я не знаю, как это возможно. У меня даже, ну, вот мысли такой бы не возникло. Она просто пошла и сколотила очень крепкое крыльцо, которое еще много лет простоит.
Ну вот некоторое время назад мы говорили о такой женственной, которая ухаживает за собой, да, и тут раз, и такое качество мужское, можно сказать, решение приняла, топор взяла, вот, пожалуйста, вам крыльцо. Да. В таком возрасте.
Да, то есть напомню, что она приехала уже, мы отмечали 87 лет. Еще удивительно она говорила, ну, сил все равно мы понимаем с возрастом все меньше. Она любила говорить, ой, да, в 95, например, говорит, эх, мне бы как в 90, я бы еще, ого-го. Значит, мы такие, ого, а нам, значит, там по 40, мы уже что-то там устали. И думаем, если бабушка говорит, в 95, ей бы как в 90, она бы силы это было. Потом, когда ей стало 100, она говорит, что-то я слабее. Вот мне бы как в 95, я бы еще ого-го. И, соответственно, когда я перевалила за сотню, стало 103, она говорит, ну в 100-то я была еще ничего. Понимаете?
И вот... А это на самом деле ведь так и происходит. И вот у кого есть опыт общения с пожилыми людьми, вот такого плана именно, жизнелюбивого, они так всегда и говорят, то есть для нас кажется это очень далеко и вообще нереально. А человек ощущает себя, говорит, да, я 70, 80, и вот даже в 100 чувствовал себя вполне даже хорошо.
Угу.
Поэтому это такой урок для многих, вот я думаю, для наших слушателей и вообще для всех нас. И вы же сами говорите, что у вас это теперь образ, вот, к которому вы всегда стремитесь. Вы же внутренне, а может и вслух разговариваете с ней. И когда себе какие-то задачи ставите, вы же сравниваете, вот, а как бы бабушка сделала, как бы она сказала наверняка. Как ориентир ваш?
Ну, вот когда я хожу к Наташе на процедуры, я с ним буквально сегодня говорю, как бабушка терпела эту боль, когда ты щипала ей брови?
Она вообще, у нее даже ни одна мышца на лице не дрогнула. Мы просто сегодня тоже.
Сегодня там, я говорю, как?
А Таня, она очень чувствительный такой человек, ей всегда это очень больно все, и поэтому мы всегда бабушку вспоминаем, потому что бабушке было вообще не больно.
Ну, судя по тому, что вы рассказываете, что она вообще была терпеливый и очень жизнерадостный человек, в том смысле, что из того поколения, которое вообще не привыкли жаловаться.
Да-да-да. Вот это
на судьбу, главное. И они принимали обстоятельства жизни вот такими, какие они есть. И при этом именно радовались этой жизни, несмотря ни на что.
Еще вот, да, еще вот могу рассказать, тоже меня удивляло очень сильно, когда бабушка рассказывала что-то из жизни большой семьи, когда ее дедушка Григорий, Гриша, привел в семью ну, положено же было, да, забрал ее у родителей и привел.
Да, то есть это произошло сразу после войны буквально.
Да, в 1946 году, да. И она говорит, там уже были старшие невестки, даже большие, говорит, старшие невестки, и, говорит, не любили они меня. И она рассказывала какие-то истории, то, значит, там, кастрюлю, которую я варю с борщом, что-то там соли насыпят. Ну, может, случайно. Ну, говорит, ну, в общем, не любили они. Она без подробностей особых, она никого особо не осуждала. Она говорит, ну, были там какие-то вот такие моменты. И потом она сказала фразу, от которой я думаю, надо же, раньше не было психологов, не было каких-то коучей поддерживающих. Откуда в бабушке вот эта мудрость в ее молодости была? Она говорит, ну, старшие невестки, говорит, не любили они меня. И потом она говорит, а я и не нуждалась в их любви. И понимаете, вот в этой фразе, мне кажется, такая цельность психологическая. Сейчас мы же все, да, в психологии сведущие, откуда вот в те годы у человека вот это была позиция, внутренняя, я не внутренняя, да, позиция. То есть она никогда их не осуждала, не впадала в жертву, что там меня гнобили или что. Но я представляю, что такое старшие невестки не взлюбили.
Змеиные головки.
Представляете?
Как это говорила моя бабушка.
Да, и она говорит, а я и не нуждалась в их любви. И я думаю, какая классная позиция, возьму-ка я себе на вооружение. И когда меня кто-то не любит, я думаю, да и что мне? И мне кажется, вот нашим радиослушателям тоже эта позиция может понравиться, да? Что если вдруг что-то вот со стороны других людей не клеится, да, можно взять, ну и ладно.
И жить дальше.
И жить дальше, да.
А затем они уже отдельно, когда они,
да,
стали
вместе,
самостоятельными?
Да, вместе они прожили 50 лет. Мы готовились к, как это, к
золотой
свадьбе, да. Ну, дедушка там 3 месяца не дожил до золотой свадьбы. Да. И когда ИГТРК вот снимали сюжет о ней, и она с журналистом говорит, ну, уже спустя там 20 лет, наверное, как он говорит, а что он умер? Я не помню. Чего ему не хватило? Жили же хорошо.
Я тоже вот это помню. Это было 30 лет, говорила она, он назад умер.
Да.
И у нее все спрашивают, я просто вот это прям помню. Такая, а что он умер? А что он умер? А я не помню, что он умер.
Да, хорошо же жили, говорит, что не хватило ему?
Что ты умер?
Ну, вроде, да, и вот 50 лет, и она всегда говорила, что у дедушки, она говорит, ну, конечно, говорит, я сейчас бы думаю, что я его так пилила, ну, говорит, подпиливала. И говорит, а он всегда мне говорил, мила Оля, не расстраивайся. И говорит, вот эта фраза, когда он мне говорил, мила Оля, не расстраивайся. И я, говорит, думаю, да и правда, что расстраиваться.
То есть в отношении ее тоже мудрый был человек.
Ну да, вот как-то, знаете, у них такая пара, я не знаю, в чем их секрет. Конечно, там она говорит, вот, рассержусь на него, вот все, значит, там все. А он, мила Оля, не расстраивайся. И все, я говорю, то, ну, в общем, были там какие-то...
Гасил эмоции, да?
Да, одним, да.
Одной фразой.
Да, и, в общем, интересно тоже вот эта фраза. И еще вторая фраза, которую тоже бабушка любила повторять, это их фраза с дедом. Он говорил, давай, Оля, в местях сделаем что-то. Ну, допустим, говорит, что-то в огороде, вот он что-то там делает, потом говорит, а пойдем-ка в местях сделаем, это значит вместе. И так, говорит, мы с ним в местях, и вот то, и вот это. И
50
вот
лет.
Да, 50 лет.
Но она всегда вот его вспоминала как-то, рассказывала.
Она говорила, что мы поженились без особой какой-то любви, там еще чего-то, как говорит, такое.
Сошлись.
Ну, просто говорили. Надо было. Она говорит, пришли свои. Он 7 лет служил. То есть его позвали, призвали в армию. Сначала 3 года раньше была срочная служба, а потом война. И в общей сложности дед был в армии 7 лет. И пришли, когда вот война закончилась, ну, говорит, как-то так вот раз, давай, ну, давай. Вообще, она говорит, я дружила с его старшим братом, с Леонтием. Ну, у нас что-то рассохлась дружба. Так бабушка говорит, рассохлась вся дружба у нас, да, она прямо эту фразу говорит. Ну, что-то рассохлась дружба. И, в общем, ну, и после Леонтия, вот, значит, Гриша начал ухаживать. Ну, и как-то так...
И она говорит, приняла это, да?
Да, она говорит, ну, особой любви у нас не было, ни он как-то не принято, говорит, тогда было. Это сейчас в фильмах там показывают. Я, говорит, только в фильмах эту любовь-то и видела.
Ну, и такой, страсти.
Да. Ну, говорит, ну и сошлись, и начали вместе вот что-то раз, в местях, и, милая Оля, не расстраивайся. И так вот 50 лет, никогда не было мысли, что там какой-то другой или какая-то другая.
У них один ребенок, ваш,
да,
папа.
Да, да, один сын, да, мой папа.
Владимир.
Владимир Григорьевич Гладков, да, его тоже уже нет на этом свете, но тем не менее, вот. И вот как-то, ну, на мой взгляд, была гармония какая-то, потому что они действительно, они на все, у них с родственниками была такая традиция, что у кого ближе там день рождения к какому из общепринятых праздников, у того и гуляют вся родня. И вот поскольку у бабушки 1 мая день рождения, и всегда на 1 мая все собирались, вот
это уже традиция
это,
была.
Да, это у бабушки это пирогов огромная куча, прямо вот прямо очень много всяких разных, ее коронная черемуховая шаньга и паштетница, она говорила. Паштетница – это такой сладкий пирог с рисом и изюмом, обязательно сверху смазанный сливочным маслом и посыпанный сахаром.
Да, это какая вот связь с паштетом, интересно.
Не знаю, но называлась
это ее личное.
Это вот прямо, да, она говорила.
Как вкусно звучит на самом деле.
Да, да. Да, и вот эта черемуховая шаньга со сметаной, это тоже то, без чего ни один праздник не обходился. И булки такие, которые вот ее нажмешь, булку, и она обратно вот так это встает, ну, прямо вот
возвращается форму, да.
Да. Вот, и 1 мая, да, все собирались, и это обязательно песни, это обязательно вот... У деда была своя коронная песня, когда я на почте служил ямщиком, и это вот то, что он всегда мурлыкал. А у бабушки, песню, которую бабушка первым делом пела, и которую запомнили, наверное, все, кто ее вот в шаманке узнал и полюбил, это на украинском языке она пела «Била меня маты бирюзовым прутом, чтоб я не гуляла с молодым рекрутом». И вот эта песня, да, такая коротенькая, но такая игривая, которая вот запомнилась прямо всем, ну, многим людям, да, и бабушка ее пела с удовольствием.
Татьяна, ну вот интересно, на сегодняшний день вот потомки Ольги Ивановны, сколько внуков, правнуков?
Правнуков трое. То есть это, ну вот у отца было двое детей, я и мой брат. После меня, значит, будут два сына и после брата дочь. То есть, ну, у бабушки трое правнуков. Ну, внучка я сейчас одна осталась, да, и вот два сына и моя племянница. То есть это им уже больше 20 там лет, не надо точную цифру.
А какие семейные традиции вот к вам уже перешли, которые вы храните?
О традициях, не знаю, можно ли это назвать традицией, но бабушка очень много стряпала, как я уже сказала. И блины, это было, ну, чем-то таким совершенно обычным, то, что она делала очень часто и прямо вот до последнего. Всегда блины, блины, это то, что она на скорую руку могла вот прям быстренько сделать. Мне, к сожалению, этот талант стряпать блины не передался, либо, может быть, я его не взяла. И видя это, что я не стряпаю, бабушка, мой сын, который очень любит блины, младший, говорит, ну давай я буду с тобой стряпать, бабушка. И баба Оля научила его, будучи школьником, стряпать блины. И я не знаю, этот факт или другой предопределил его профессиональную судьбу. Потому что, начав в школьном возрасте стряпать с бабой Олей блины, мой сын закончил потом техникум индустрии питания и сейчас трудится поваром в ресторане, и он печет в русской печи на дровах лепешки. Возможно, это вот такая традиция, которая закрепилась вот в профессиональной деятельности правнука бабы Оли.
То есть правнук научился стряпать блины,
потому что я, не стряпала. Ну, и я и сейчас не стряпаю, потому что я, ну, не ем это, да, и не стряпаю. И вот представляете,
через поколение
же передается, да,
так и говорится, через поколение.
И мой сын очень в раннем возрасте научился стряпать блины, потому что его научила баба Оля.
Ну, собственно, и мама же не стряпает, да?
Мама стряпает. Мама моя стряпает вообще прямо очень сильно. И моя мама научилась стряпать у свекрови, у бабы Оли, потому что вторая моя бабушка, баба Аня, мамина мама, они, конечно, все стряпали хлеб в русских печках. И баба Оля в русской печке, и баба Аня в русской печке. Но когда русские печки уже отошли, баба Аня как-то, ну, не стала стряпать. А баба Оля стряпала, и она еще и даже... тоже в каком-то году, наверное, года 92-93 было, она разговаривала с подружками и говорит, я слышала, что электрические хлебопечки завелись, это что там хлеб можно стряпать? Купите ко мне. И мы ей купили хлебопечку современную, вот эту Philips, по-моему. И она стала стряпать хлеб уже вот в электрической хлебопечке.
Да, еще говорила, что... А что там стряпать-то, господи, там она сама
стряпает. А еще она, представьте, вот бухгалтер до мозга костей, она высчитала себестоимость булки хлеба, постряпанной в хлебопечке. Причем она высчитала и количество электроэнергии, которое затратит, и дрожжи. Вот пакетик дрожжей, все мы с вами знаем, ну, копейки стоит. И он не полный. Как она это высчитала, мне вообще... гуманитарию не понять никогда. А она высчитала себе и нас убеждала, что она это делает, потому что это очень выгодно.
Песни поете?
Наверное, нет. Наверное...
Просто поющих нет?
Не знаю. Вот как-то эта традиция, наверное, ушла. Вот мы с бабушкой, когда я приезжала, просто мы вдвоем сидели, пили чай. Почему-то пели чай, говорю, да, потому что мы пели и пели. Ну, нет, наверное, мы все-таки не поем. Вот Олеся, да, правнучка, она вспоминает, что бабушка... Всегда, когда Олеся приезжает, она, бабушка спрашивала, какие сейчас песни поет молодежь. И Олеся ей что-то напевала, и, значит, бабушка говорит, я обязательно выучу новую песню.
Ну, ей нравилась она как-то.
Она
или
говорит,
ей просто интерес
она
проявляла?
Про интерес. Она говорила, и всегда, кстати, она проявляла интерес еще к красоте. То есть у бабушки в комнате стояло самое большое зеркало, трюмо, вот это вот, да, трюмо. И Олеся, когда приезжала, значит, она всегда крутилась со своей косметичкой возле этого зеркала. И бабушка интересовалась, что за косметика, какой косметикой сейчас пользуются, вот, и какие песни поют, и говорит, а какая мода сейчас, вот, что ты одета, да, вот к правнучке прямо всегда. И Олеся всегда ей рассказывала, почему вот это модно, что за хайлайтеры, еще что-то. Она говорит, не запомню, но поняла. Вот, и да, это, вот это было, наверное, такие. А вот по песням... Наверное, нет. Мы, наверное, не поющие.
Вы меня очень удивили, когда накануне этой записи рассказали, что вы открыли в Шаманке вот такой семейный музей. Это очень большая редкость, это очень похвально и удивительно. И я думаю, сейчас вы более подробно об этом расскажете, и наши слушатели заинтересуются. Ну вот я точно уже заинтересовалась и хочу, конечно, побывать. Потому что у многих, вот, когда уходит старшее поколение, какие-то вещи остаются, документы, фотографии. И, честно сказать... Горько это, но, к сожалению, далеко не все вот имеют такой трепет к этому и уважение, и ответственность для, именно для сохранения вот этого семейного архива.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, трепет и уважение имеют, как оказалось, многие. Но я всегда говорю, не знаю, как меня Господь вразумил или откуда мне пришла эта мысль, но я очень давно сделала чемодан и назвала его «Танин музей». И я сейчас этим делюсь не потому, что вот там я такая молодец, а чтобы вдохновить каждого слушателя, возможно, на то, как можно создать свой музей. У меня этот музей начался с одного чемодана. И все гости, которые приходят и начинают рассказывать, что у нас тоже вот наша бабушка, наша прабабушка, какие-то памятные вещи вспоминать и рассказывать, говорят, а мы не знаем, куда это все девать, хранить это негде сейчас, квартиры. В стиле минимализм, дома, значит, уже там старенькие. И я всем советую, возьмите любую коробку, любой чемодан, напишите на нем скотчем «музей» и сложите туда несколько вещей. Я понимаю, все там не уместишь, какие-то документы, фотографии, не все альбомы, потому что альбомы – это громоздко. Каких-то пару фотографий, пару каких-то вещей, которые памятны, и напишите, и поставьте эту коробку вот в любое место, где у вас обувь.
Это такая связь будет с прошлым.
Да, и это будет вот начало музея. Мой музей начался с чемодана, куда я стала складывать вот трудовые книжки дедушек, когда они ушли, да, какие-то вот такие эпохальные предметы, как грамоты с изображением Ленина, да, еще что-то, какие-то, ну, какие-то вот такие вещи. Потом там появилась шахматная доска или атлас мира, с которым мой дедушка Григорий, вот супруг бабы Оли, да, он смотрел новости по телевизору, у него были очки и обязательно атлас мира.
То что-то... есть он сразу сравнивал, согласовывал.
Все, что в новостях говорилось или читал газету, он всегда перелистывал атлас мира и мне показывал, это вот здесь, да, этот атлас мира у меня вот ассоциируется с... дедом, да, и со временем, когда вот уже никого не стало, да, я поняла, что таких вещей на самом деле, вот они все вещи уже стали музейными раритетами. Я сначала подумала, что я могу куда-то в музее передать вот эту перину, которой 100 лет, пуховая перина, которая, когда ты в нее ложишься, она принимает форму твоего тела, это неописуемые ощущения, поэтому приезжайте к нам, полежать на перине, да.
На бабушкиной кровати.
Да, бабушкина кровать — это койка. Даже ни у кого не поворачивается назвать язык. Хотя, ну, мы называем кровать, но вообще она всегда говорила, это койка. Угу. То есть давно забытое слово. Есть прялка, есть веретено, которое для нас, для современных, да, может быть нейрогимнастикой, да, у нас сами у всех сейчас объемы памяти страдают, да, и вот покрутить веретено, допустим, приезжайте, да, это тоже, это вот подержать в руках, во-первых, вековую историю, что это веретено больше 100 лет назад крутила какая-то женщина, да, мама моей бабушки. Потом на входе вас встретит диван, который делал отец бабы Оли и подарил, то есть отец бабы Оли, Лашпур Иван Иванович, подарил Ольге Ивановне в девичестве Лашпур, в замужестве Гладковой, подарил ей диван. Ну, диван – это лавка со спинкой, на наш взгляд. И мы этот диван... Она без него отказывалась переезжать. Она говорит, я не поеду без этого дивана. Мы говорим, ну, зачем? Ну, вот сейчас уже диваны другие. Она, нет, он поедет со мной. И мы его уже куда-то в сарай хотели убрать. Ну, потому что это просто лавка со спинкой. И в итоге он каким-то образом, гости приходят, мы говорим, она говорит, а диван мой, мы его занесем. Потом опять несем, она говорит, а мой диван. И, в общем, этот диван теперь у нас один из центральных экспонатов, потому что он был сделан больше 100 лет назад, он без гвоздей и клея был сделан, и на нем вручную, и он до сих пор даже не шатается. Он стоит у нас,
стоит на него... в коридоре. Очень удобно.
Мы на него... семейный раритет, да, такой настоящий.
Да. Мы на него садимся, чтобы обуваться, мы на него ставим сумки.
Да, то есть приходит. Он у вас используется.
Да, да, и он в ходу больше 100 лет, он никогда не был законсервированным. Вот. И там таких экспонатов очень много, кроме веретена. Потом мы еще сделали вторую локацию, посвященную Советскому Союзу. И там уже, наверное, больше экспонаты... моих родителей, когда они переехали в Шаманку, они просто выгрузили все, что не нужно, в гараж. И сейчас мы потихонечку это достали. Например, проигрыватель с виниловыми пластинками, которые можно послушать. И очень-очень много раритетов, которые вот можно вернуться в Советский Союз. Да, и третья локация – это стройка БАМа, строительство БАМа. Тоже очень интересная история.
Потому что родители, а как связаны, да, то есть непосредственно, да, они там
трудились? Вы знаете, вообще удивительно, что вот третья часть экскурсии вообще называется «Путешествие во времени». То есть мы сначала заходим в дореволюционную Россию, там вот эта перина бабушкина, подзор, это такое украшение у койки, да, это вот эти подушки огромные с накидками, это ковер, это комоды, буфеты, веретено, вот это все погружает вас и нас в атмосферу, где каждый вспоминает что-то свое. Потому что, ну, всех вызывают особые впечатления. Потом мы идем в Советский Союз, и потом в конце я рассказываю, как связан БАМ, мост в Шаманке и храм. БАМ, мост и храм. Оказывается, очень тесная связь. Хотя, казалось бы, все произошло случайно. Как мои родители там оказались, и как туда приехала бабушка. Вроде бы случайно, но сейчас видна вот эта связь. Мои родители строители БАМа. Переехали, значит, в Шаманку, ну, как нам казалось, очень случайно. Потом они выясняются, что вот этот навесной мост, который через реку Иркут, который 244 метра, слышали, наверное, да?
Ну, этом, знаменитое, да, место, мост. Очень популярное.
Представляете, этот мост построил никто иной, как БАМовцы, мостоотряд 45-й, поселка Магистральный. То есть БАМовские ребята, которые строили железную дорогу, только они смогли обуздать вот стихию Иркута в этом месте, там мост сносило наводнением до этого, 20 лет не было моста, и только БАМовские строители, мостостроители, смогли возвести вот этот уникальный мост.
И он столько лет вот надежно служит 20, людям.
Да, там, да, да. Праздник, что 20 лет мосту.
20.
Ну, вот, да. Да, он уже был.
В 2004, по-моему, году. И именно эти мостостроители... тоже там история очень длинная, каким образом, да, это получилось, они сделали проектно-сметную документацию для храма, который построили в Шаманке. И сейчас у нас в Шаманке уже даже 2 храма, хотя там 20 лет назад это было пустым местом.
А вот как баба Оля относилась к религии, вообще к всем этим вещам?
Вы знаете, очень интересно, она... у меня очень воцерковленная мама, то есть это... невестка бабы Оли, да? Баба Оля, она всегда поддерживала ее с уважением. Она, ой, Света, какая ты молодец.
Она крещенный человек?
Да, она человек крещенный.
20-го года рождения, конечно.
Да, она крещенная. но как бы тогда не было принято, да, вот в советское время особенно, да, там молитвы. Поэтому молитвы она уже, ну, читала с молитвослова ближе, так скажем, к пенсии, да, к старости, или как это правильно сказать. То есть она...
В зрелом уже,
да,
возрасте.
Да, в зрелом возрасте. И, наверное, благодаря моей маме она вот... читала эти молитвы, да, потому что мама этому способствовала.
Ну, значит, у нее тоже была потребность своя, поэтому...
Конечно. То есть чин исповеди, чин причастия она проходила. Ну, вот,
до последнего?
Думаю, да, я думаю, что это как раз благодаря невестке, благодаря моей маме, которая была очень воцерковлена и организовывала так, чтобы вот... Она могла со священником
поговорить. Дело в том, что и сам уход ее жизни вот такой благостный.
Уход, да, очень благостный. Она всегда, бабушка говорила, она прям всю жизнь, причем лет 70, я это помню, она говорила. Ну, вы же знаете, что пожилые люди всегда готовят себе узелки, да, в последний путь, особенно во времена дефицитов, в которые они жили, когда, извините за подробности, трусы не купить новые, да. Они очень переживали, обе бабушки. У меня обе бабушки долгожительницы. Вот одна 90 прожила, а вот Ольга Ивановна, да, 103. Они готовили вот эти узелки в последний путь. И она всегда говорила о смерти так. Главное не залежаться. Главное не быть никому обузой. И, собственно, вот этот, наверное, ее настрой, так и случилось, что она просто уснула. И все. И у нее было здоровое сердце, она еще 2 дня провела в реанимации, но сознание уже не включилось. То есть просто как телевизор выключают, вот так вот выключилось сознание, и все. А так она до последнего читала книги, вязала. У нас есть недовязанный подследник, который мы храним. То есть 2 подследника, один она связала, а на втором, ну, на серединке остановилась и говорит: такое ощущение, Таня, что я забыла, как вязать. Я, говорит, не понимаю, что со мной. Ну вот, говорит, я не понимаю, ну, 4 спицы, да, она говорит, я не понимаю, как дальше. Она вязала всю жизнь. Она говорит, я как будто забыла.
Ну, это ладно, было буквально это за месяц.
Буквально, да, да. И она отложила это вот так вот, 4 спицы, недовязанный подследник. И это вот мы храним, я думаю, кто-то из будущих поколений, наверное, будет довязывать. Кому-то она оставила.
И она до последнего практически на ногах на своих была.
Да, да, конечно. Ну, уже, конечно, я не скажу, что она бегала. Уже трудно было ходить.
Ну, это мечта многих людей, имеется в виду, они люди друг другу и желают, чтобы как можно дольше, если уже тем более Бог дал век большой, быть в своем уме и на своих ногах.
Да, и последний наш разговор с ней был, она говорит: привези мне книжку. То, говорит, я прочитала уже там любовные романы. Она говорит, я, правда, сразу забываю, что там, но читать интересно про любовь. Про любовь, она говорила, любовь. И, значит, я привезла ей книжку. Она говорит, там точно про любовь? Я говорю, точно. И, в общем, она говорит, что-то очки, говорит, мне кажется, слабоватые у меня. А зрение, вы знаете, зрение было очень плохое. На какой-то момент даже вообще, говорила, я все вообще не вижу ничего.
Да в каком возрасте?
Ну, наверное, 90 с чем-то, да. Прямо там и операция была на глазах, и все там отслойка сетчатки. И все. Ну, то есть, она говорит, все, я вообще слепну, очень сильно переживала. А потом в какой-то момент она говорит, раз, какой-то день вижу, потом раз,
второе дыхание.
Не вижу, да. И вот зрение такое было. И она потом, мы говорим, бабуля, а ты как пришиваешь там пуговицы, как ты иголку в нитку вставила? Она говорит, не знаю, как-то увидела. Ну, а на самом деле, и вот с чтением тоже, она говорит, я как-то настроюсь, раз, вижу. И вот она, да, книжки про любовь. Это вот последняя наша встреча. Она говорит, все, привези мне, потому что я все уже прочитала. Да, и это удивительно тоже. Хотя уже, конечно, еще вы знаете, если говорить про старость, да, может быть, тоже наши слушатели переживают, да, состояние увядания физического организма, да. Бабушка всегда говорила, что я, говорит, в уме лежу, думаю, сейчас я встану, вот это сделаю, вот это. А встаю, говорит... До стола дошла, и уже вроде как опять полежать хочется. Но вот это желание что-то делать, самое главное, что у меня всегда была идея, ради чего вставать и ради того, что сделать. Уже, конечно, говорит, я устаю быстро, говорит, я думала, что сейчас я быстренько встану, что-то сделаю. Но сама идея, что нужно, и желание что-то сделать, каждый раз ее поднимала с постели. То есть она лежала, восстанавливалась. Она говорит, 20 минут полежу, потом пойду. Она доставала что-то гладить, садить рассаду всегда, поливать цветы, значит, что-то приготовить интересное. Вот она пока лежит, восстанавливается, она что-то придумывает. Она встает и это делает. То есть ей всегда было ради чего вставать. И это тоже, конечно, удивительно, что у человека всегда находились какие-то дела.
Я уверена, что и все мы, и те, кто нас слушают, безусловно, вот эти все ее пожелания тоже завещание определенное, да, как надо жить. Угу. И в таком возрасте это все будем, конечно, себе брать на заметку однозначно.
Ну вот это вот про, я хотела еще про музыку. Меня тоже что поразило, я-то увидела Ольгу Ивановну, ей было уже 103 года. Мы как раз поехали туда для того, чтобы сделать фотосессию. Да, вот еще одна подруга есть, Татьяна, может быть, она расскажет, Валентина, фотограф. И Валентина мечтала, как она тогда говорила, сделать фотосессию Ольги Ивановны. Тоже долго она мечтала, и вот собралась, и мы поехали. Меня поразило такое острое чувство юмора у Ольги Ивановны. Такое редкое чувство юмора, тонкое, как бы, да, которое, ну, никаким образом не... То есть оно было врожденным, вот что я хочу сказать. Оно было очень естественным. И там ей слово, она два в ответ. И причем это так каждый раз точно, в цель, так скажем, и очень интересно. Очень мне понравилось это. И, конечно, как она пела, такой голос.
Она его сохранила всегда?
Да, вот 103 года мы ездили на эту фотосессию как раз с Валентиной. Она пела. Это было поразительно.
Ну, это тоже признак такого внутреннего определенного состояния. То есть
я даже не знаю.
Не старость, и не подвласт. В том смысле, что она ее никак не покорила.
Да, и в этом какая-то сила, вот сила голоса этого и чувство юмора, и в этом какая-то жизненная сила. Вот это поразило меня тогда. Это было
на всю жизнь,
да,
такой и урок, жизнь, да, и да. Память, и впечатление.
Вот это еще важный, интересный момент. Огород она любила. Это тоже интересно. Потому что рассада вот эта, да, которую сейчас уже даже никто и не выращивает, наверное. Ну, из молодых-то точно никто.
Выращивают. Есть любители, да, у меня в окружении достаточно много людей, да? Кто любит, да, заниматься землей и понимает значимость вот этого общения.
Мне кажется, что это будет ближе к людям, которые постарше, наверное, как, ну, так считается, да. И она это все делала и ждала этой весны, и чтобы это все посадить, чтобы
причем,
это все
да, спасибо, росло. Елена, за это... Она, мы говорим, бабуля, что тебе подарить на 95 лет? Ну, какой подарок? Ну, у человека все есть уже, все. Что тебе нужно? Она говорит, а подарите мне большую теплицу из поликарбоната. Она увидела,
вот
да?
Это да.
Да, увидела по телевизору рекламу, говорит, подарите мне теплицу из поликарбоната. Значит, это, по-моему, на 90 лет первую теплицу, да, а потом, да, на 95 она говорит, ну, помидоры с огурцами вроде как не очень в одной теплице, давайте мне вторую.
Потрясающе. Мы на днях с подругами об этом говорили, кто какую уже рассаду посадил, и у меня подруга, приятельница, говорит, Жанна, ты сажаешь помидоры? Я говорю, конечно, с удовольствием. И мне одной теплицы мало, как я поняла.
Да?
Да.
Ну, Жанна, какие ваши годы? У вас все впереди.
Вот я о чем поговорю. Для меня это очень жизнеутверждающее. Так настрой, это, конечно, общение вот с вами сегодняшнее дает.
Ну, мне как биологу изначально вообще это очень, вот это вот близость к земле, скажем, она тоже близка.
Наташа тоже, кстати, любительница посадить. Я вот, мне
земля
вот
дает силы это.
Тоже да. Заземление же.
И умиротворение определенное, особенно когда люди вот после трудового дня где-то в городе, они, когда приезжаешь, переключаешься как на природе, то есть...
Мне кажется, что-то женское в этом есть.
Да,
нет?
Да, да.
А вот есть люди, которым это не близко.
Я не знаю, вот это мне много чего от бабушки передалось. То есть я, ну, мне кажется, что я тоже умею там сказать вовремя нужные слова, как она, да, это умела. Ну, вот огородные дела, честно, мне были, понятно, приезжаешь помочь, да, и мы, значит, с мужем. Говорит, пойдем бабушке помогать. Пойдем с бабушке помогать. И уже даже муж говорит, Таня, я устал, я не могу, как она, как вообще? Мы говорим, она говорит, все, пойдемте отдыхать. И, значит, вы, говорит, идите, я сейчас приду. И мы уже без сил из огорода на коленках выползаем. Ну, ладно я, но мужик здоровый. Он говорит, пошли чай попьем. Я вижу, что он устал. Бабушка не идет, мы говорим, бабуля, а ты-то когда? Она говорит, сейчас, она просто видит, что мы выдохлись. Мы пошли попили чай, отдохнули. Говорим, ну пошли, бабушка же там еще что-то, пошли ей помогать, а она даже без перерыва. Я не знаю, откуда такая сила, физическое.
На самом деле, это мы уже много раз произносим это слово «удивительно».
Удивительно.
Для нас это, видимо, так останется вот загадкой.
Ну, ладно я, которая, ну, не очень к этому делу склон, но я просто, ну, но взрослый, здоровый мужчина, который сильный, и тот в какой-то момент говорит, честно, я уже устал, да. Вот хотя он физически вынослив. Вот мы пойдем отдохнем. Бабушка говорит, видите, я сейчас тоже приду, я вот сейчас вот туда делаю. Ну и мы уходим, а она остается. И мы там через полчаса возвращаемся. Она говорит, ну я не пойду, я нормально.
Ну то есть вы понимаете, что у нее вот этот источник энергии, он абсолютно был неиссякаемый, то есть постоянный. Ничем не ограниченный.
Она в молодости была 1,82 метра, да, ростом, по-моему, такая вот эта высокая, крепкая. С косой такой.
Ну вот уже, Татьяна, рост у вас.
Да, я мне...
Порода такая.
Знаете, еще очень удивительно, когда родители мои жили на Баме, меня еще не было, да? Знаете, то есть мои родители, мой старший брат первоклассник, и приехала баба Оля в магистральный, ну что-то там, в гости. И куда-то пошла смотреть, что за БАМ. Всегда же на всю же страну БАМ строят. Она говорит, пошла смотреть, что за БАМ, что за магистральный. И, значит, и Слава что-то, ну, потерял ее, говорит, нету бабушки. И он написал объявление. Потерялась бабушка высокого роста. Потому что она действительно была высокого роста, очень статная. Ну, 1,82 метра.
Да, это редко для женщин.
Большой размер ноги был, то есть она такая прям, как мы, статная женщина. И вот эта байка, что Слава, внук, писал, значит... объявление на забор развешивал. Ну, как мальчик мог, да даже не сотовых телефонов, даже никто не знал, что они будут. И вот это объявление «потерялась бабушка высокого роста», так всегда мы вспоминали, что когда что-то купить, допустим, привезешь ей там новое платье, там, оно, ну, например, там коротковато, она говорит, вы что, забыли, что я бабушка высокого роста? Да, вот. А еще, не знаю, тоже вспомнила, хотела вначале это рассказать, что я... Мое имя, да, Татьяна, мне дала бабушка. Мои родители хотели меня назвать по-другому. И она, значит, ну, как бы в жизнь сына и невестки вроде как вмешиваться. Она говорит, ну, думаю, зачем я буду вмешиваться? Но тем не менее, она через моего старшего брата, который гостил у нее, когда, значит, там я должна была появиться, брата отправили к бабушке. И она через него... Твоя у тебя сестра будет Танюшка. И мои родители думают, что мне имя выбрал брат. И вот так вот бабушка, так вот я где-то даже пост про это писала, что ну такая, мне кажется, свекровкина мудрость, что она не полезла напрямую, но, в общем, добилась все через брата.
У меня одна из бабушек, вот моя жигаловская, по маминой линии, бабушка Татьяна, она и родилась в Татьянин день. В нашей семье, да, это такое имя значимое. И перевод вы значение знаете, да, домоустроительница, учредительница. У вас это есть наверняка, да, в характере, насколько я понимаю.
Не все люди так считают, но есть кто считает, что нет.
Но вы знаете, даже то, что вы создали вот такой музей, но мне традиции семейные, это уже вот тоже качество именно.
Мне кажется, что да. Ну и вот и то, что бабушка дала имя, я узнала не сразу. То есть мне говорит, я брат назвал. Я жила полжизни с тем, что меня брат назвал. И потом уже
бабушка... Это бабушка рассказала?
Да, бабушка потом рассказала. Ну, в общем, не знаю, как к этому отнеслись мои родители. Они так и продолжают считать, что это брат дал мне имя.
Мне особенно запомнилось, как она рассказывала, как праздники проходили. Что был аккордеон всегда. И звучала эта музыка.
Именно аккордеон?
Аккордеон, да, был.
Но она не гармошка?
Нет, она про 50-е годы говорила. Вот когда мы виделись, я не знаю, там...
Популярен
был аккордеон. Ну, я вот помню это, что был какой-то аккордеон, и действительно вся деревня собиралась. Или уже Абакан, я не знаю, это же уже в Абакане, наверное, было.
Везде, вот везде были праздники. Где бы они ни жили, всегда было много праздников.
А вот саму историю
семьи... И все время
семьи...
все были, ну, как бы праздник есть праздник. Все красивые, веселые, значит, и как бы, да, столы вот эти вот. Я так себе это, когда она говорила, себе вот это представляла, такую картину.
Ну, так и было у них каждый год.
И аккордеон, и песни, конечно.
А историю семьи вы как-то для себя вот зафиксировали в печатном виде в каком-то?
Да, это там есть.
Ну, кроме документов, я имею в виду, которые вы храните.
Ну, у нас мы создали родословную, тоже вот мы каждому гостю, кто приходит в музей, да, хотим, чтобы этот стенд вдохновил каждого гостя на создание своего генеалогического древа. Ну, у нас выглядит в виде дома, семья сквозь века, то есть где первый этаж, фундамент, это мои прабабушки, да? Или давайте так, я начну с другого. Этот дом выглядит следующим образом. В центре, значит, мои родители. Потом этаж выше, это я и мой брат. Еще этаж выше, это наши дети, то есть мои дети и племянница. А дальше дом как будто бы недостроен. То есть дальше этажи будут еще нарастать, да? А вниз от моих родителей вот идут, значит, баба Оля с дедом Григорием, здесь мамины родители, и потом еще их родители. И вот мы в таком генеалогическом древе вот зафиксировали историю
нашей семьи. Как песочные часы, получается, да?
Наверное,
скорее, это песочные часы. Ну, или корень и
Но это дерево, не дерево даже, а это именно дом. Дом с этажами. Mm-hmm. То есть первый фундамент – это прапрародители, да, потом прабабушки, потом бабушки, дедушки, потом родители, мы, ну и наверх вот недостроенные этажи. Это, я думаю, что вот еще...
Настроить.
Да, мои внуки появятся.
Ну, еще очень важно, я имею в виду хотя бы какую-то информацию, не только вот кто, когда родился, сколько прожил, а какую-то небольшую информацию, ну, что максимально можно найти.
Знаете, мне вот тоже, я сейчас анализирую, откуда у меня вот появилось, ну, что такого в детстве мне заложили, что я сейчас во взрослом состоянии решила это все сохранять. Когда я приезжала к бабе Оле с дедом Григорием, первое, что я должна была сдать экзамен, это назвать всех Гладковых до седьмого колена. То есть это дедушка Григорий Нестерович, муж Ольги Ивановны. Просто в каждый раз приезд с меня спрашивал, помню ли я. Значит, вот Гладков Вячеслав, то есть мужскую линию я должна была назвать. Гладков Вячеслав Владимирович, это мое поколение, мой брат. Вячеслав Владимирович, мужская линия, да? Дальше Владимир Григорьевич, Григорий Нестерович, Нестер Венедиктович, Венедикт Федорович и Федор Иванович. Это то, что мне еще дошкольница я должна была выучить. И я это каждый год, мы с дедушкой это обсуждали, он мне что-то рассказывал. И поэтому вот это вот, когда я уже стала взрослой, своим детям, я не знала, как об этом рассказать или что-то как-то сделать, и я сделала фотофильмы, когда вот появились приложения, где можно там фотографии это все сделать. И вот такие истории, несколько историй у меня есть запечатленных. Когда я собрала какие-то фотографии, вот бабе Оле, по-моему, на 90 лет, а 92 года, мы тоже уже не знали, что ей подарить, и подарили вот такую ее историю в виде подбора фотографий и документов, такая хронология в фотофильме у нас есть. Плюс еще мы сделали стихотворение ее биографии.
Вот, а можно попросить его прочитать?
А, да? Давайте. Прям полностью.
Почему бы нет? Оно, конечно, длинное, но можно делать паузу.
Нет, на самом деле, да, раз стихотворение есть, это же вот она в стихотворной форме, по сути, вся жизнь здесь заключена.
Прежде чем я прочитаю, да, вот это стихотворение, всю ее жизнь в стихах, которую мы ей дарили на один из дней рождения, я хочу рассказать, о чем здесь пойдет вот в одном из четверостишей речь о лоскутках. Бабушка за 103,5 года не выбросила вообще ни одной тряпочки, и запрещено было выбрасывать хоть что-либо. Я долго думала, может быть, это пережиток вот бережливости, которая оправдана дефицитами, да, трудной жизненной ситуацией, в которой они жили, в дефиците в полном, да, в отсутствии каких-то благ. Думаю, может быть, какая-то, ну, вот эта бережливость, может быть, какая-то скупость, не знала что. Пока бабушка не рассказала мне одну историю. Она говорит, вот смотри, чтобы у меня появилась новая рубаха, мои родители, 8 детей, вы помните, да? Одно поле сажали, это капуста, морковка, там, то, что они потом будут кушать, кормить этих 8 детей. А второе поле, они сажали лен, для того, чтобы у детей была одежда. Но если капуста, морковка осенью, весной посадили и осенью уже есть еда, то лен превращался в одежду через 2 года, но не просто сам по себе, а путем огромного труда. И бабушка, когда мне сказала, что лен, который, представьте, вспахать нужно, да, посадить его, вырастить этот лен, потом нужно было его, ну, собрать, вымочить, вычесать, вытрепать, соткать, выбелить. Выбелить и соткать, может быть, я перепутала порядок, и только потом сшить рубаху. И зная цену труда, зная цену каждому лоскутку, бабушка ничего не выбрасывала. И поэтому у нас весь музей и весь дом бабушки всегда был в самотканных дорожках, в ковриках, кружках. И вот как раз об этом факте из жизни есть одно четверостишее.
Пожалуйста.
Да, спасибо. «Милая бабушка, наша родная, все собрались, чтобы поздравить тебя. Воистину, женщина, ты золотая, гордится тобою вся наша родня. Ты наш долгожитель, ты наша отрада, ты наш дорогой и родной человек. Стихи о тебе я прочесть очень рада, ведь ты прожила жизнь длиной в целый век. 20-й был год, и век был 20-й, когда родилась ты в большущей семье. Тот день по-весеннему солнцем объятый, был рад, появилось, что ты на земле. И рады в семье твоей были ребята, и рада была вся Лашпур родня, что ты родилась в семье девочкой пятой, плюс 3 брата было еще у тебя. Росли дружно очень все 8 детишек, в селе Нижней Кое жила вся семья, и было крестьянам тогда не до книжек, ведь было в деревне работы сполна. Отец с сыновьями рубил древесину, ведь строили сами дома и дворы. Вручную валили отец и 3 сына большие деревья, держа топоры. А мама с девчатами дома трудилась, хозяйство вели, лен сажали в полях. Ведь чтобы тогда одежда получилась, все пряли и ткали, и жили в трудах. Поэтому с детства ты, наша родная, умеешь беречь каждый свой лоскуток. И бережно тряпочки все собирая, ты вяжешь красивый коврик-кружок. Об этом потом. А сейчас возвратимся мы в прошлые годы, в былые дела. Как жизненный путь твой дальнейший сложился, как призвана в армию Ольга была. Был год 41-й, апрель пах весною, набили вагоны народом сполна. Отправили вас в Красноярск всей толпою, на жизнь и на смерть, где делила судьба. На запад отправили ту половину, кому суждено было биться в войне. А вас на восток, и прошло горе мимо, ведь было спокойней на той стороне. Бог миловал вас, ты усердно служила на сопке Читинской в зенитном полку. Одна ты с винтовкой в дозоры ходила, у кладбища рядом, во мрак, в темноту. На базе смотрели вы в дальние дали, где немцы свершали свой злостный полет. И, сделав наводку, вы в небе взрывали то место, где вражеский был самолет. В наряды компании дружно ходили, ваш дух молодой не сломила война. И там пошалить иногда вы любили, а после на кухне трудились сполна. А после войны ты к родным возвратилась и в Знаменке стала работать в сельпо. Как местный бухгалтер умело трудилась, к тому же парней вокруг вилось полно. Была ты высокой и очень красивой, с толстенной русой, огромной косой. Ты веяла крепким задором и силой, и сделать мечтали тебя все женой. Сначала с Леонтием ты задружила, но что-то рассохлась вся дружба у вас. Ведь брата его, Гришу, ты полюбила, он в чувствах тебе признавался не раз. Гладковыми оба супругами стали, сын Вова родился в 47-м, в Казанцево жили, потом на Алтае, потом в Абакане купили свой дом. Трудилась ты там на мясном комбинате, оттуда на пенсию даже пошла. Коллеги дарили цветы и объятия, ведь много там лет ты в почете была. Работу, семью совмещала умело, с сестрой Лизаветой жила по соседству. Владимир, сынок, вырос умным и смелым, все лучшее он перенял по наследству. Женился, с женой уехал на БАМ. Ты в гости к ним часто туда приезжала. Внучат нарожали они тебе там, и нянчить частенько ты их помогала. Потом ты в Шаманку приехала к сыну, и детям стала во всем помогать. 6 лет уже целых ты незаменима, умелей тебя никого не сыскать. Навяжешь носков теплых, варежек много, из добы румяной блинов напечешь. На окнах цветы восхищают с порога, уют и тепло ты вокруг создаешь. А летом не сыщешь вокруг ни травинки, ведь в огородных делах мастерица. Мы любим, родная, твои все морщинки, тобою нельзя просто не восхититься. Тебе мы желаем здоровья, удачи, ведь ты энергична, в душе молода. И дарим тебе этот фильм мы в придачу, чтоб память осталась навек навсегда.
Я думаю, она была рада. Как она восприняла стихи?
Вы знаете, там тоже такая история, что, ну, долгожитель, действительно, каждый год хочется как-то отметить, и мы вот не знали уже, что такого придумать, чтобы это было что-то новенькое, потому что, ну, уже все было. И это стихотворение мы, по-моему, раза три в итоге читали, потому что, слава богу, она говорит, я уже забыла, что за стихотворение.
Ну, вот эти моменты тоже пойдут в фильм, как вы думаете, Елена?
Как материал, подскажешь.
Да, совершенно верно.
Мы напомним,
знает, как делаются фильмы.
Напомним, да, в завершении нашим слушателям нашей передачи, напомним, «У память сердца», она называется, Елена, соавтор, режиссер, руководитель проекта.
«Век Ольги, век Галины», документальный фильм называется наш проект. Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И предполагает, собственно, создание фильма и показ этого фильма. Несколько показов пройдут у нас в Иркутске, в Шелиховском районе. Показ в библиотеке Молчанова-Сибирского в сентябре. Не пропустите, пожалуйста.
Мы заранее, естественно, повестим.
Да, информацию можно также узнать. У нас есть канал ВК. Его очень просто найти. Вы также пишете в поисковике «Век Ольги, век Галины», документальный фильм. И попадаете на наш канал. Подписывайтесь обязательно и следите за новостями. Первая, вообще-то, премьера будет в Шаманке, в музее как раз, о котором Татьяна говорила, в конце августа.
Еще скажу.
Да, еще расскажет. Творческие планы я, естественно, не выдаю, потому что это такая авторская история, да? Вот даже не имею права, потому что Марии нету рядом.
Да, Мария Кичевская, это же режиссер, тоже соавтор проекта.
И, соответственно, именно творческую часть я не раскрываю, с вашего позволения, потому что...
И это придает какого-то такого предвосхищения, да, потому что даже я, зная, вот, что снимали, что я не представляю, каким будет фильм, и жду его с нетерпением. И, пользуясь случаем, да, хочу пригласить радиослушателей на первую премьеру, первый показ. Елена сказала, в сентябре в библиотеке Молчанова Сибирь в городе
это для
Иркутске,
Иркутян,
да. Но перед этим первый показ будет в августе в доме музея в Шаманке, который называется «Семья сквозь века». Найти этот дом-музей тоже можно в социальной сети ВКонтакте, в Телеграм и в Дубльгиз. Найти адрес, посетить наш музей, приглашаю, пожалуйста, и записать себе меточку, что в августе следить, не пропустить показ документального фильма. Я сама жду с нетерпением и вас тоже приглашаю.
Ну вот я думаю, мы все сейчас находимся вот в этом предвкушении, как вы, Татьяна, сказали, и будем ждать и фильмы, и встречи у вас в селе Шаманка. И я думаю, вот эта история двух женщин, на которых мы первую посвятили передачу Галине Ивановне Утюжниковой, вот это наша сегодняшняя Ольге Ивановне Гладковой, это, конечно, история будет продолжаться, потому что вот этот их жизненный путь, он в истории нашего города, нашего региона будет жить дальше. То есть они будут жить в наших сердцах, а их опыт, их судьба, они осветят многим, я думаю, свою историю.
Да, мне кажется, это очень важно. Ну, одна из целей проекта как раз передать этот опыт, который утрачивается современниками. К сожалению, современники наши, как мне кажется, как кандидат социологических наук, кажется, что вот утрачивается эта связь между поколениями, нет передачи опыта, как прожить долгую жизнь, как ее прожить правильно.
И содержательно.
Да, содержательно, правильно. И это не, ну, не цель этих людей было так прожить жизнь, они просто так ее прожили. И мне кажется, это очень достойно прожитая жизнь, очень правильная. И очень нужный нам сейчас опыт, нам всем нужный опыт преодоления препятствий каких-то в жизни, да, которые с каждым будут есть уже. То есть, ну, жизнь, она устроена из препятствий на самом деле. Да, жизнь не только моих
Когда меня спрашивают, ну, Жанна, как у тебя дела? Я говорю, это жизнь.
Да,
жизнь, она идет, и мы ее живем.
На самом деле радости создают сами люди в этой жизни. Они не приходят извне. их создают люди. И вот Ольга Ивановна, яркий тому пример, Галина Ивановна, яркий тому пример. И мне кажется, с этой точки зрения очень важен наш проект. Вот. И я надеюсь, что нам удастся сделать вот такой фильм.
И вот, вторя словам кандидата социологических наук, я хочу тоже, да, как преподаватель университета, добавить еще один термин, который, может быть, замотивирует наших слушателей вот следить за новостями нашими, да, ВКонтакте, в Телеграме. И почему стоит посмотреть этот фильм? Потому что есть такой термин «жизнестойкость». Он научный, на эту тему пишутся иваковские статьи, вот не так давно мы писали, и диссертации, где раскрывается термин жизнестойкости. Почему одни люди могут легко преодолевать любые трудности и барьеры, которых очень много у каждого в жизни, а других людей эти барьеры ломают, и они оказываются за границами нормы, да? И вот эта жизнестойкость, мне кажется, и я из этого фильма почерпну, несмотря на то, что я видела опыт своей бабушки, посмотрю век Галины с удовольствием, да, потому что это другая история, другая судьба, и мне кажется, их связывает вот некая жизнестойкость, которая всем нам и сегодняшним современникам, и будущим поколениям стоит учиться.
Спасибо, Татьяна, за эти слова. Я думаю, у нас у каждого сердце откликнулось, и у наших радиослушателей тоже. Поэтому история продолжается. Мы будем ждать премьеры фильма. Всех вам благ на вашем добром созидательном пути каждому.
Спасибо вам.
Спасибо большое, Жанна, да, за этот разговор. Да, спасибо за радио, за приглашение, вообще за возможность рассказать этот опыт. Спасибо большое.
Иркутское радио – это партнер нашего проекта. Благодарность хочу еще раз сказать Иркутскому радио.
Спасибо.
За поддержку. Да, это очень важно.
Благодарим вас, уважаемые слушатели, за внимание. Ждем ваши отклики, отзывы. Телефон редакции 24-39-39. Пожалуйста, звоните. И, конечно, ждем уже потом на премьере. Ближе к датам мы обязательно вам сообщим, где и когда встречаемся. Спасибо. Уважаемые слушатели, передача «О память сердца» завершается. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
«О память сердца».